Большое спасибо всем, кто пришел послушать и заинтересован этой темой. Я не собираюсь открывать никаких, делать какие-то открытия. Мне очень интересно послушать ваши вопросы и замечания как математиков, программистов вот по той теме, которую я исследовала. Итак, структура и механизмы нарушения мышления при шизофрении с позиции информационной теории мышления и психики Леккера. Так, ну это я пропущу, это хотела пошутить. Некоторые думают, что нарушение мышления при шизофрении – это что-то совершенно такое бессмысленное, невозможное, аморфное, типа продукции взбесившегося компьютера, и что это не поддается никакому научному анализу, не имеет никаких закономерностей. Но пример, который я хотела привести, он мог бы встретиться, наверное, в речи любого здорового человека, какого-нибудь там чиновника и так далее. И в норме мы часто встречаем те нарушения мышления, которые в психопатологии выступают как симптомы, потому что феноменология может быть одинакова, а причины ее разные. А специфика нарушений мышления в норме при разных органических заболеваниях и шизофрении – это проблема, которую еще следует решить. Поэтому вот я бы хотела вам показать такой вот симптом, который в жизни. Коллеги, постоянный количественный рост и сфера нашей активности играют важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. С другой стороны, реализация намеченных планов требует определения и уточнения дальнейших перспектив развития этой темы, но не следует, однако, забывать, что сложившаяся структура дискуссии требует определения и уточнения новых предложений, таким образом, новые модели организационной деятельности обеспечивают широкому кругу специалистов участие в развитии идей. Вот этот симптом, это шутка компьютерная, которая составили студенты, имеет в психопатологии название «бедность содержания речи», которая характеризуется минимум информации на большой объем слов. При патологии это выглядит немножко иначе, но тем не менее. Вот пример. К примеру, почему, как вы думаете, спрашивает врач, люди верят в Бога? Пациент отвечает, прежде всего потому, что он, является лицом, который является их личным спасителем, он ходит со мной, говорит со мной, его понимание того, что есть много людей, они не очень, знают собственное личностное определение, потому что, они не так, все они просто не знают, они не владеют личностным самоопределением, они не делают, знают, что он, мне кажется, многие из них не понимают, что он ходит и говорит с ними, покажи им их путь, куда идти. Я понимаю также, что каждый мужчина и каждая женщина просто не имеют указаний в одном и том же направлении. Некоторым из них указано другое, они идут своими различными путями. Я не могу сделать ни больше, ни меньше, чем это. Вот, значит, это пример бедности содержания, чисто клинический. Но, тем не менее, между ними, конечно, есть определенная... Простите? Определенное сходство. Но надо сказать, что не только взбесившийся компьютер, но самый передовой и продвинутый компьютер или программа, они создают продукцию, которая носит вот другой феномен. Давайте я вам прочту эту продукцию компьютера. Число кандидата генов присутствует в этих регионах, участвующих в несколько быстрых ближней глутаматургической нейронной перевозке, которая предположила, чтобы влияние префронтальной коры функционирования государства, связь полномасштабная IQ, выделенная образцов, показывает. Вот это феномен компьютерной шизофазии. Я ее назвала компьютерной, потому что она имеет некоторые особенности, все-таки отличительные от клинической шизофазии. Вот в частности, признаки шизофазии – бессмысленная речь, нарушение грамматических связей, неадекватные замены слов. Там вот нейронная передача, а была перевозка, вместо состояния переведено было как государство, а также приблизительное использование смысла некоторых слов. Понятно, что семантическое поле у каждого слова разное. Вот у общего интеллекта там было полномасштабного, отобранная выборка, а там была какая-то, я не помню, выделенный образцов. Но чего здесь нет и что характерно для клинической шизофазии? Это отсутствие метафор, абстракций, неологизмов, а также литеральных парафазий, когда...
Извините, можно медленнее? Не успевает, главное.
Те же будут на сайте.
Ну сейчас же хочется поговорить.
Это у меня называется, я вам еще раз продемонстрирую еще один симптом. Он называется речевой напор или напор речи. Он бывает в маниакальном состоянии, он бывает у больных шизофрении, он бывает у тех, кто очень сильно волнуется. Я очень сильно волнуюсь, поэтому я боюсь, что даже при всем желании говорить медленнее, я, может быть, и смогу, но я многого не успею и буду заикаться. Поэтому позвольте мне говорить так, как есть, а всю презентацию...
Ну вы же хотели, чтобы мы спросили.
Как спросили.
Чтобы хоть что-то понять,
спрашивать.
Хорошо. Значит, вот это только вступление, так что вы не волнуйтесь. Самое главное, я буду говорить медленнее. Итак, чего тут нет, это литеральных парафазий. То есть это изменений, коверканий слов. Действительно, компьютер этого не делает. А все остальное, пожалуйста, в полном объеме. Значит, ну, поскольку вообще симптомов нарушения масса, в моей коллекции их находится около 300, невозможно вас со всеми познакомить. Я перечислю только такие, которые вам будут понятны даже просто из названий, поскольку все они встречаются и в нашей обыденной жизни, все мы иногда этим страдаем. Итак, виды нарушений мышления, некоторые из них. Формальность, нестандартность ассоциации, резонерство, абстрактность, выхолочность или бессодержательность, которую я вам демонстрировала, неадекватность, неологизм, символизм, некоррегируемость, причудливость, нелепость, абсурдность, потеря целенаправленности, непоследовательность, соскальзывание, противоречивость, бывает парадоксальность, бесплодное мудрствование, амбивалентность, легкость или сближение связей, разноплановость, полисемантизм, претенциозность, неуместный пафос, многозначительность, вычурность, разорванность, бессвязность, непонятность, эгоцентричность речи, монологическая речь и так далее и тому подобное. Вот с чем мы имеем, значит, дело. Сложность в том, что огромное вот это количество патофеноменов, которые описаны, и они, конечно, отражают нарушение совершенно разных сторон речи, и понятно, что это может быть и отражение динамики речевой, и отражение каких-то семантических особенностей речи, и логических, и чисто речевых, и так далее. Пока еще никто не может их классифицировать, потому что, чтобы классифицировать, все-таки нужно понимать, какие основания лежат вот за всеми этими нарушениями. Поэтому моей первой задачей исследования моего было как раз систематизировать все их, но делать это чисто атеоретически, как уже делали до меня много раз. В общем-то, тоже определенные подводные камни, потому что вообще атеоретичности не бывает. В свое время то, чем мы пользуемся, известный вот выдающийся психиатр, нейропсихиатр зарубежный Нэнси Андреасен, она сделала первую классификацию, которую все сейчас пользуются, разделив на позитивные и негативные симптомы, потом на дезорганизацию, алогизм, расстройство речи и расстройство коммуникации, все симптомы. Вот она как бы подошла атеоретично, а тем не менее сделала чисто лингвистический анализ, потому что в прошлом она была лингвистом. И вот таким образом получается, что как ни возьми, все равно нужна какая-то теория, которая помогла бы, ну хотя бы приблизительно вот с этим пандемониумом всех нарушений справиться. И в этом смысле я выбрала теорию, информационную теорию Векера, потому что она обладает, ну как бы сказать, таким потенциалом, что может охватить все патофеномены. И она обладает определенной пространственной структурой, которая хоть как-то соответствует той сложной организации системных мозговых механизмов, которые обеспечивают наше мышление. Это не какой-нибудь кубик Гилфорда, да, квадратный, который чисто умозрительный, а это действительно очень такая иерархизованная и пространственно организованная теория. Вот. И почему я решила представить на ваше обозрение результаты своей работы, для того, чтобы показать, что вот изучение патологии мышления, оно может принести какую-то пользу и тем, кто моделирует интеллект, его изучает, потому что вот эти вот модели патологии, так же как аниматные модели, так же как модели развития, они совершенно необходимы при исследовании мышления, они показывают вот как бы его самые такие потаенные корни. Значит, ну и более того, вот патология помогает проверять все теоретические построения на истинность, на правдоподобность. Есть у нас такое, такой анекдот ходит, или, скажем, такое правило святое, что если кто-то придумал какую-то теорию когнитивных процессов или, скажем, там, мышления, а она не находит своего отражения в каких-то симптомах патологии или в симптомах несформированности психики там, в онтогенезе или в каких-то симптомах поведения у животных в известных пределах, то значит, эта теория нуждается в каком-то пересмотре, потому что если уже какая-то конструкция есть, психический конструкт, то обязательно будут способы его повредить, и повреждения должны быть. Так вот, значит, только с этой стороны я и хочу вам показать, что, значит, получилось в моих исследованиях, когда я попыталась все вот как-то систематизировать эти нарушения и разбить их соответственно представлениям о том, какие вообще, какова структура мышления, какова его модель. Вот, значит, Веккер, вот я уже, значит, дает нам эту модель, и я ее использовала еще как инструмент анализа каждого из патофеноменов. Потому что вот существуют как бы такие вроде бы совершенно разные, да, патофеномены: разорванность мышления и бессвязность мышления. Но одни и те же феномены называют вот по-разному этими двумя понятиями, и в то же время совершенно разные феномены называют вот разными понятиями. Как, то есть какая здесь может быть, какой критерий все-таки того, кто прав, кто виноват? Вот я, например, вам приведу такой феномен, который называется бессвязность мышления. Никогда не приходилось сталкиваться с низшим образованием, у которого произношение уходит в профиль и под стопу. Вот что это такое? Это бессвязность мышления или это разорванность мышления? То есть вот кто-то назовет так, кто-то иначе. А вот, на мой взгляд, это все-таки, скорее всего, логическая бессвязность, потому что разорванность, ну, должна иметь какие-то разрывы. То есть, если я представляю, возьму какие-то предметы, просто положу их в какую-то, ну, там, емкость, а они никак не будут между собой связаны, это действительно ситуация бессвязности. Бывают такие композиции бессвязные, например, там, живописные и так далее. Но если я предварительно все эти предметы перевяжу ниточкой, ну, в какую-нибудь там такую линеечку, а потом ее порву, да, и опять их сложу в ту же корзинку, тогда уже, наверное, можно говорить о том, что это разорванность, потому что была какая-то связь, и она как-то разорвана. Но вот нет у нас в психологии, в психопатологии, в патопсихологии нету вот таких критериев, которые позволили бы действительно определить сущность какого-то патофеномена. А вот модель мышления информационная, которую дает Веккер, она позволяет увидеть в структуре каждого феномена вот эту элементарную единицу мысли. Значит, прежде всего нужно сказать, что Веккер разделяет мышление как процесс, то есть который имеет свою фазовую динамику, свои закономерности, значит, и как результат. То есть когда мы имеем мысль уже в готовом виде. И вот когда мысль в готовом виде, она имеет какую-то структуру, она выражается в элементарном суждении. И если мы знаем эту структуру, то любой патофеномен мы можем вот с этой точки зрения, так сказать, рассматривать. Ну вот мое исследование. Подробно я не буду говорить, это в целом 415 человек, из них 175 больных с разными формами шизофрении, 125 с органическими заболеваниями мозга и 115 здоровых. Органических мы брали здесь больных для того, чтобы посмотреть, каким образом нарушения у людей, у которых совершенно по-другому устроен мозг, то есть мозг больных шизофренией и те, которые получили повреждения при жизни, это совершенно две большие разницы. Вот, у одних это disconnectivity, то есть это нарушение как бы связи, это нарушение развития всех связей, это совершенно другая структура. А у других это при жизни какие-то там локальные или диффузные, ну, в общем, какие-то повреждения. Поэтому интересно было это сравнить. Ну, значит, вот первый этап анализа был выделить наиболее информативные переменные, которые бы отражали именно структурные повреждения мышления, вот как результата. а и какие-то другие, ну, которые фазовую динамику или умственную активность отражают. Дальше нужно было создать методику их количественной оценки, проверить надежность измерения этой методики методом межэкспертных корреляций, потом все это измерить и одновременно измерить и другие дисфункции, вот, в частности, когнитивные, интеллектуальные, мотивационно-волевые, эмоциональные, потому что среди всех теорий мышления множество тех, которые считают, что мышление страдает или его нарушение не сами по себе из-за расстройства его внутренней структуры, а от того, что на них влияют дисфункции других когнитивных процессов или психических процессов. Вот для того, чтобы эту гипотезу тоже проверить, нужно было взять и другие параметры. Всего у меня было 156 разных параметров. Значит, и в итоге полученные исследования были подвергнуты факторному анализу, корреляционному и дальше дисперсионный сравнительный анализ различий. Но я вам буду говорить только о результатах факторного анализа. И прежде, конечно, нужно познакомиться с той самой моделью, информационной моделью теории Веккера. Итак, мышление, основные положения. Оно имеет собственное строение, собственные функции и свойства, отличные от образных и от других когнитивных и психических процессов. Прежде всего, мышление способно отражать не только предметный мир с разной степенью пространственно-временного изоморфизма или подобия. Мы это уже с вами обсуждали на одном из заседаний. Но мышление может выделять и отражать, собственно, отношения между объектами в чистом виде. При образном же отражении эти отношения остаются невыделенными, потому что они вмонтированы в целостную структуру образа. Отражение объективных отношений в мышлении становится возможным благодаря знакам или символам, которые содержат обычная речь или любой другой, в общем, символический язык. Именно поэтому, в отличие от других когнитивных процессов, мышление является двуязычным. То есть оно включает в себя как язык образов, так и речь, язык символов. Вот, кстати, в отношении нарушений мышления существует тоже большая проблема того, что же это такое, это нарушение речи или это нарушение мышления. А если это нарушение мышления, то как речь к ним относится? Просто как оболочка, как форма выражения или как какая-то опора для реализации мыслительных процессов, то здесь существует много разных теорий. Вот Веккер полагает, что в силу того, что оба языка и речь, и образные процессы, они являются информационными, и они, собственно, между собой взаимодействуют по существу своей вот этой организации информационных процессов. Так, структура мышления отличается от строения сенсорно-перцептивных процессов не только двойным составом своих структурных элементов, образов и символов, но и характером связи между ними. Образы и речевые сигналы связаны между собой в мышлении процессом постоянного взаимообратимого перевода выделенных отношений с одного языка на другой. С языка образно-пространственных целостных структур на язык последовательных символов, речи и наоборот. Поэтому образы, они не просто составляют наглядную сторону мышления, иллюстрируя его отдельные ходы, там, ходы мыслей, а речь – это не просто внешняя форма выражения мыслей, как это явно и скрыто предполагается в современной научной психологии, а образы и речь являются структурными компонентами самого процесса мышления. То есть мышление у человека, по крайней мере, это процесс двухкомпонентный, вот согласно этой теории. И вот это структурное взаимодействие и такая двухкомпонентность необходима для выполнения специфических функций мышления, а именно отражать, собственно, отношения объективного мира. Без сенсорно-перцептивных процессов невозможно отражение реальности, а без речи вычленение объективных отношений из целостной структуры образов этой реальности. Так, ну значит, специфика информационных языков мышления. Согласно теории Веккера, все психические структуры являются формой информационных кодов, об этом мы тоже говорили, которые отображают объективный мир с той или иной степенью подобия изоморфизма. В пределе это даже вот на уровне метрического инварианта, который перцептивные образы отражают. Ну а речь в лингвистическом смысле, как язык символов, относится к наиболее общей форме информационных кодов, в которых источник отражения объективный мир в максимальной степени скрыт зашифрован, поскольку символический язык представляет собой лишь линейную, одномерную последовательность символов, которые взаимно упорядочены по отношению к состояниям источника информации. Но вот, собственно, психологическая или внутренняя речь, а не лингвистическая речь, которую вот мы можем на бумаге прочитать, вот на экране и так далее – она обладает еще признаками однонаправленной непрерывности. А это уже соответствует частному случаю информационных кодов и в шкале уровня изоморфизма, и в ее временной ветви. Вот если вы помните, вот это у нас было тогда, значит, обсуждалась шкала уровня изоморфизма, где на самом нижнем уровне это обычный код временной последовательности, это может быть и генетический, полосковый код, там штрих-код, это может быть и лингвистическая речь, а вот все, что выше, это развертка уже частного кода образного мышления, а с этой стороны это слуховые образы, временные, и в частности речь как психологический феномен, она относится к временной ветке и к уровню временного топологического изоморфизма, поскольку обладает однонаправленной непрерывностью. Мы не можем, как в магнитофонной таблете, слева направо, с середины откуда хочешь, речь у нас, значит, обладает вот такими особенностями. И в этом смысле речь как информационный процесс имеет специфику психических информационных процессов, но значит, одновременно является и частным случаем кода вообще. Вот из этого статуса обоих языков мышления, как частных форм общекибернетического линейного кода информации, принадлежащих к разным веткам шкалы изоморфизма, закономерно следует и сущность процесса их взаимодействия, как кодирование и декодирование. В силу более простой структуры символического языка, переход с его уровня на язык образов является процессом декодирования информации, то есть раскрытия всей ее полноты с помощью чувственного опыта. Но обратный переход с языка образов на язык слов – это уже процесс кодирования, или тот частный вариант перекодирования, который переводит все конкретные подробности информации в более простую, общую, и поэтому более зашифрованную форму. Именно этими особенностями соотношение процессов декодирования и перекодирования отличается мыслительный взаимообратимый языковой перевод от, собственно, лингвистического перевода, примеры которого мы с вами видели. Там не было перехода на образы, которые раскрывали бы семантику слов, поэтому получалась вот такая компьютерная шизофазия, чего не бывает в норме при здоровом мышлении. Итак, еще пару слов об информационной сущности культурно-исторического происхождения мышления. Вот эта двуязычная форма человеческого мышления исторически формировалась по мере развития речи как средство общения в процессе предметной трудовой деятельности, так как психомоторные действия с предметами раскрывают свойства и отношения вещей, что психически отображается в образах, а выделенные в ходе предметной деятельности объективные отношения одновременно фиксируются в речевых символах. Общественная практика, преобразующая объекты, одновременно образное отражение и словесное обозначение процесса результатов этой практики в общении, порождали тот механизм, который и сформировал человеческое мышление. Вот этот механизм универсален как для исторического, так и для онтогенетического становления мышления и представляет собой взаимоперевод с языка образов на язык символов. Механизмами этого взаимоперевода являются операции мышления. Основные базовые операции, к которым Векер относит три основных операции, это анализ-синтез, сравнение по сходству и различию, и обобщение-конкретизация. Обобщение, абстрагирование, обратное ему. Значит, это пары взаимопротивоположных операций. Вместе они составляют единый целостный ансамбль. И нарушение вот именно этих операций, которые связывают, выделяют, связывают между собой объекты, выделяют между ними отношениями, оно может лежать в основе расстройств мышления. Значит, первоначально при развитие ребенка, или вот когда здесь говорится о культурно-историческом развитии мышления, эти операции, непосредственные операции с объектами, они производились во внешнем плане, то есть в материальном. И ребенок, когда он постигает мир, он первоначально его интеллект, мышление носит психомоторный характер. А по мере того, как от наглядных образов он переходит к образам представления и далее уже к речевым символам, то эти же самые операции он выполняет уже с ними. И вот здесь мы уже видим процесс, собственно, мышления. Так, значит, результатом взаимообратимого перевода отношений в процессе мышления является мысль, а ее элементарной формой – суждение, но не понятие, как логики. Суждение включает в себя два операнда и связку между ними, или оператор. что по смыслу соответствует структуре выделенных мыслей отношений между двумя объектами. Вот откуда, например, та формула пропозиции, которой есть два объекта, между ними связка, это, собственно, отражение объективной реальности, объективных отношений между двумя любыми объектами, будь то свойства предмета и сам предмет, хозяин предмета и он и так далее, это не важно. Вот, значит, таким образом в мышлении происходит вот выделение отношений. О, это операнды, связь, это связка. Значит, может быть и двухчленное суждение, но в данном случае тогда связка опущена. Например, если мы говорим «ночь темна», это значит «ночь есть темная», или там «ночь уже наступила темная», или «ночь там сейчас слишком стоит темная». Неважно. Но по своей полной структуре все-таки суждение, оно двухкомпонентное, и между ними связка. Так, вот, значит, если представить себе язык образов и язык символов, то и там, и сям существуют вот эти отношения между объектами. Другой вопрос, что на языке образов они вмонтированы, вот еще нужно было бы нарисовать такой вот квадратик, вот, да, который вмонтирован и в ситуацию, и в какой-то, который содержит всякие другие объекты вокруг него. То есть на языке образов вот это отношение в чистом виде не выделено. Мы только с помощью символов и знаков можем сделать это отношение чистым. Вот таким образом происходит взаимообратимый перевод. Вот интересно, значит, вот каким образом Кац-Нельсон, это известный наш ученый и лингвист, буквально в терминах информационной теории описывает вот эту модель образно-речевого перевода, как расчленение с помощью речемыслительных структур синкретических образов действительности на семантические элементы и последующее преобразование многомерных образов сознания в одномерные отношения линейной речи как системы символов. То есть разные люди, разные ученые приходят, в общем-то, к одному и тому же, ну, близкому пониманию того, что представляет из собой мысль, как результат. Но, значит, если в качестве операндов мысли выступает не образ, не представление, а какое-либо понятие, то тогда мы уже имеем вместо операнда такую иерархическую структуру. Вот здесь показано, которая обязательно содержит инвариантное отношение между родом и видом. То есть любое понятие, в принципе, это инвариант.
Извините, а непонятно, откуда взялась сама сущность понятия? Вы говорили о переводе между символами и образами, откуда взялось понятие в этой дуальной структуре?
Я, значит, говорю о том, что мышление может быть допонятийным. Мышление может быть допонятийным. И тогда за каждым операндом, который на языке символов, может стоять просто образ. Например, если ребенок говорит там, не знаю, какая хорошая собачка, то явно, что за вот словом «собачка» стоит конкретный образ. Если, например, кто-то говорит, там собаки лают, а вороны каркают, то явно то за этими символами речевыми стоят представления уже, не перцептивные конкретные образы. А когда, значит, мы говорим, что собака – это такое животное, значит, которое самое преданное там, по отношению к человеку и так далее, то мы, скорее всего, оперируем уже понятием.
Но если такие вот свернутые образы, понятия, предпонятия, начинают взаимодействовать между собой, нельзя ли тогда сказать, что понятие, вообще говоря, это некая третья сущность, самостоятельная?
Третья по отношению к чему?
К образам и символам. У ребенка еще вообще нет ни символов.
Но вы знаете...
Нельзя ли сказать, что у него все развелось только из одного источника, из образа?
Нет, ну, у ребенка, у которого есть речь, у него есть уже символы. То есть ребенок, который говорит, и даже если он употребляет жесты, это уже символы, это уже знаки, понимаете? А я говорю о том, что понятия, конечно, не сразу формируются, они формируются позже, и они, безусловно, без участия языка не формируются. Другой вопрос, что вы правильно говорите, что и на языке образов существуют более общие представления, более конкретные. И в итоге, вот если мы...
То есть абстрактный образ мы считаем образом.
Да, да, абстрактный образ.
Абстрактную сущность понятия, да. Мы считаем...
Вот, например, если мы проводим такой эксперимент и студентам предлагаем нарисовать понятия развитие, болезнь, там, не знаю, страдание, любовь, и одновременно там какой-нибудь обед, праздник или еще. Вот можете себе представить, что на слово «болезнь» кто-то нарисует градусник, А кто-то нарисует, ну, я не знаю, какой-то разрыв между какими-то, ну, просто аморфными пятнами, да, и будет говорить, что это повреждение в целом. То есть это же абстрактное более-менее представление, которое соотносится там с болезнью, с кроватью, с градусником, вот по уровню своей общности, вот в такой иерархии. Только об этом я и хочу сказать, что когда мы говорим, и иногда в речи за символами стоят представления и образы, а иногда и понятия. Но вот чем отличаются понятия от представлений и от образов? Тем, что в них всегда есть инвариант соподчинения родовых и видовых признаков. Вот как здесь показано. Неизменный. То есть никогда видовой признак не станет родовым. И у тех людей, у которых недостаточно развито понятийное мышление, вот как раз смешение понятий бывает. Когда они родовые в качестве видовых выдают, и наоборот. Но, конечно, к понятию приходит человек не сразу, а только в процессе развития. Так. В качестве операндов, ну это мы только что сказали, значит, понятие имеет двух уровней, это мы сказали. При понятийном мышлении структурная формула операндов мысли будет иерархичной, включающей как минимум два уровня. Причем это родовое соподчинение, родовидовое, представляет собой неизменный инвариант объективных отношений. То есть вот это тогда уже будет структура перевода понятийной мысли. То есть так, где за каждым операндом стоят иерархические структуры. Итак, развитое понятийное мышление включает многоуровневую систему иерархии таких понятийных инвариантов. Ну вот, скажем так, это всем понятно. Причем понятийным словесным структурам, как вот Дмитрий правильно заметил, и как это показывают экспериментальные данные, соответствуют и более обобщенные образные схемы и представления. Структурную модель понятийной мысли схематично можно представить так. Вот это будут образы со всей своей структурной иерархией, а это будут, значит, операнды символические. Вот взаимоперевод будет таким образом осуществляться, как горизонтальные отношения между операндами должны переводиться, так и вертикальные отношения, то есть между те, которые иерархические структуры связывают. Ну, в общем, как видно из предыдущего рисунка, в процессе мышления инвариантному взаимопереводу подлежат не только горизонтальные, но так и вертикальные. И исходя из представления информационной модели структурной организации мышления, как результата, мы сейчас смотрели как результата, можно предположить, что уязвимыми к повреждениям могут оказаться все компоненты, включенные в структурную формулу мысли. Это сами операнды, операторы связки и механизм взаимоперевода отношений между операндами, кодирование и декодирование. То есть если мы найдем среди той всей системы патофеноменов, которые есть в мышлении, вот, допустим, примеры повреждения именно вот таких структурных компонентов, то это в какой-то мере нам поможет представить, как устроена мысль. Ну, значит, вот какие нарушения мышления могут быть. Это гипотезы первоначальные. Значит, это вот нарушение, взаимоперевод операндов, взаимоперевод, значит, линейных отношений, взаимоперевод вертикальных отношений. Кроме того, нужно понять, что за вот это вот понятийная как бы сеть понятий, она представляет собой, вот здесь вот у меня плоское изображение, а надо бы поднять ее вот так вот вверх. А под нею каждая из вот этих линий, которые здесь есть, да, которые соединяют что-то, это другие сети. Это семантические сети, грамматические сети, это смысловые, там, прагматические и так далее и тому подобное, а категориальные сети. А вот эта, собственно, структура понятийная, она формируется позже всего, и на уровне мозга она располагается даже, вот я тут специально такую картинку сейчас вам, да, вот, хочу показать. Это, значит, Гольдберг указывает вот этот полюс, лобный полюс, который, полагает, отвечает именно за понятийное мышление и за высшие формы регуляции. Ну, естественно, понятийная регуляция, она самая высшая. Вот можно себе представить, что действительно структурная организация мозга, настолько какая она сложная, в какой-то мере все-таки теория Веккера соответствует в большей степени, чем, например, допустим, кубик Гилфорда или что-то другое. Безусловно, вот кроме тех гипотез, о которых мы сказали, что может быть нарушено мышление, может быть нарушено мышление как процесс, например, имеющий фазовую динамику. И кроме того, его фазовая динамика как процесса мышления имеет свою специфику. Там вот мы исходим, сначала это вопрос, проблема, неясная какая-то структура, потом мы продвигаемся там взаимообратными ходами от образов, символов, подыскивая те структуры, которые наиболее совпадают между собой, наконец приходим там, к какому-нибудь решению. Так вот, на любом из звеньев этой фазовой динамики может быть тоже нарушение, оно в каких-то симптомах проявляется. И я вам дальше расскажу даже, в каких оно проявляется симптомах. Ну, а может еще быть нарушено мышление, собственно, как умственная деятельность, как акт мыслительной деятельности. И тогда он обладает всеми теми свойствами, которые характерны для структуры любой деятельности. То есть помимо эффекторного звена умственных операций, в данном случае совершаемых с помощью артикуляционного аппарата словесного, включаются побудительные силы, мотивы, когнитивные компоненты, там программа, акцептор действия, память, там мониторинг обстановочной ситуации и так далее. То есть повреждение любого из этих компонентов тоже может вызывать какие-то нарушения мышления. И важно разделить, какие же из того всего моря патофеноменов относятся чисто к структурным расстройствам, какие к расстройствам фазовой динамики, а какие к расстройствам отдельных компонентов деятельности мышления. То есть тогда-то и эмоции могут влиять, и личностные особенности, и все что угодно. Вот. Но, конечно, я тут вот написала, что у нас в нашей отечественной патопсихологии господствует, доминирует модель мышления Зейгарник, которая обосновывает все нарушения мышления расстройствами мотивации, сложной иерархии мотивов и искажением личности, аутистическими особенностями личности. То есть вот как бы не признается за мышлением его возможность иметь собственную структуру и собственные нарушения, которые как-то не зависят от мотивации, то есть от акта умственной деятельности.
А где мотивация была на вашей картинке, вот предыдущих этих нарушений?
А там нету мотивации, это как результат. Мы же там рассматриваем мышление, я говорю, как результат, как структуру, как готовая мысль, вот она уже готова.
Поэтому мотивация это не есть как бы решение того, в какую сторону там делать перевод там, или на каком уровне в настоящий момент. Ведь эти стрелочки же у вас, на которые сейчас зачеркнуты, они же не одновременно порождаются, а видимо последовательно,
Подождите, вот когда вы читаете какую-то мысль, да, вот кто-то ее уже написал, вот ее готовая уже структура, какая там фазовая динамика была, что, они безусловно связаны между собой, но нельзя это смешивать, нужно рассматривать отдельно, а затем уже находить между ними, как они взаимодействуют между собой. То есть вот есть структура готовая, результат мысли, а есть момент, как она рождается. То есть нельзя все сразу рассматривать. Вот я рассматриваю сейчас нарушения структурные, то есть как уже готовые, как вот мы патофеномен видим, да? Мы можем, конечно, рассматривая этот патофеномен, сказать, что что-то в нем зависит от он порожден расстройством фазовой динамики. Хорошо, я приведу вам пример. Такое есть нарушение, на которое называется разноплановость мышления. Это когда человек может совершенно спокойно обобщать какие-то предметы по объективным признакам и вдруг ни с того ни с сего перейти к каким-то собственным оценкам, ассоциациям или вкусам. Значит, в данном случае, в одном случае может быть иметь нарушение операций. Ну, например, даны 3 цветка на картиночке и 1 код. Нужно исключить лишнее. Естественно, что это по объективным признакам. Вот 10 до этого картинок испытуемый правильно все выделял. Дошел до этой и говорит, здесь 3 цветка и кот. Я кота исключаю, потому что я его люблю, а они пусть в огороде растут. Или он может вот так сказать. Ну а что тут, все понятно, это кот, это цветы. Конечно, кот лишний, потому что я котов люблю, а цветы я ненавижу.
Именно такая девиация и объясняется мотивационным расстройством.
А?
Ну, именно такая девиация и объясняется мотивационной особенностью какой-то.
Ну, может быть, второй вариант мотивационный, может быть, он как раз, вот мне кажется, что фазовое.
Потому... Я имею в виду, что как бы вот эти вот психолингвистические модели порождения мысли. Вначале идет замысел, как бы, мотив, а потом он разветвляется и порождает уже вот эти дифференцированные формы, ну, движения мысли.
Естественно, то есть на каком-то конце...
Это начальный уровень присутствует на всех последующих. Как бы, ну...
Да. Вот
поэтому
в самом
конце... Как... любое расстройство, как бы,
мотивация? Мотивация? Да. Не всегда. Вот и
нет,
мы приведем пример. Исхитриться можно. Но вот в данном случае, например, смотрите, когда человек говорит, что я исключаю кота, потому что я его люблю, а этих ненавижу... Несмотря на то, что до этого он сделал правильное понятийное обобщение. Это кот, сказал он, это растение, а выбрал он, вот эта фазовая динамика. Мы, значит, можем их по одному основанию разделить, а можем по другому. А выбрал он совершенно другое решение, которое его аффективными, как бы, ну что ли, его состоянием или там мотивами.
Мотив.
Да, мотивами, да, обусловлено. Но вот это расстройство фазовой динамики. То есть он на последнем, и оно может быть обусловлено мотивацией. А вот в том случае, когда он говорит, я выберу кота, потому что я его люблю, а они пусть в огороде растут, то же это расстройство логики. Потому что это два разных основания. Я выберу кота, потому что я его люблю, а их я не люблю, это понятно. Но когда я выберу кота, а они пусть в огороде растут, это значит, это вот как у нас бывает в Киеве, в огороде лебеда, в Киеве дядька. Вот это расстройство логики. И вот таких расстройств, вот такие расстройства нужно относить именно к структурным, там, где нарушены операции. Но это мы дальше с вами посмотрим.
Нет, Григорян говорит, что любые девиации, отклонения мотивированы. И вот эта вот мотивированность этих отклонений может быть проинтерпретирована вот на языке как бы вот натуральных мотивов. Вот он только это говорит, и, наверное, это правильно. Но это разные модели.
Это крайне спорно, на мой взгляд, и, по-моему, сейчас, если мы будем это обсуждать,
да,
мы
не
дослушаем. Да?
Я думаю, что это мы можем действительно обсудить, это вопрос интересный.
Любое
ваше высказывание,
оно мотивировано вообще. Чем-то.
Чем? Понимаете?
Ну, это человек брат, знаешь, да, что он так пишет.
Изнутри-то себя он прав.
Подождите, но тем не менее расстройство логики налицо, когда пусть они в огороде растут, потому что здесь...
Это другая логика, это ваша логика.
Но это уже нарушение логики. Так вот это... Есть такие логики, называют их аутистические логики, и прологические логики, и там какие-нибудь нарушения... Это там.
Мышление.
Да, и палеологика, все что угодно. Но то, что это нарушение логики, а в ней именно сравнение вот этих операций, ну, это надо конкретно сейчас поговорить.
Значит, это нарушение вашей нормы только, вашей нормы.
Да не моей нормы.
Но не нарушение природы мышления как самого.
Нет, нарушение процесс. Именно мышления как
это
сравнение.
Нормы, но это не нарушение закона мышления как информационного процесса, который долгий и поверхностный.
Так, хорошо, это тогда мы обсудим. Итак, значит, ну вот я про нейросети вам сказала, что за каждой линией вот в этой общей модели мышления, собственно, каждая из них представляет собой какую-либо сеть. И различные сети, они имеют все-таки какую-то морфофункциональную как бы привязку к тем или иным регионам головного мозга. Вот в частности здесь это из исследований Бехтеревой нарушение грамматических структур, которые вот имеют как бы свое такую морфофункциональную представленность вот здесь вот в лобных структурах. Ну, об остальных тоже там нам известно. Здесь вот про интеллект, который широко распределен, и в частности вот этот вот лобный полюс, который мы видели вот на той картинке, он тоже здесь представлен, то есть в интеллекте он тоже играет важную роль, поскольку он является интегратором, интегрирует все. Итак, гипотезы нарушений 8 штук мы там с вами видели, значит, это расстройство двух видов операндов, двух пар словесных или образных видов связей вертикальных и горизонтальных, и двух обратимых операций межязыкового перевода, кодирование и перекодирование с языка образов на язык слов, а также взаимоперевода слов, самих слов и отношений между ними. Так, ну вот нужно сказать, что уже доэкспериментальный анализ всего вот этого поля патофеноменов показал, что существуют как и расстройства действительно образного мышления, так и мышления вербального, и причем удивительные симметрии наблюдаются между ними, причем у разных авторов, которые в разных странах живут и в разное время исследовали эти патофеномены, они даже одинаково их называют. Вот здесь пример. Значит, не аморфизмы на уровне образов, не логизмы в словах. Комбинаторные образы, комбинированные слова, контаминации, наложения, полные слияния там, разнородных объектов, частей, а также и неологизмы таким образом созданные. Вот, например, неологизм «утрежнять мозг». Значит, этот товарищ пояснил, что это значит утруждать, упражнять, тренировать, напрягать и нагружать, все вместе взятое. Вот и такая контаминация, и смысловая, и формальная. Дальше, значит, фрагментарность образов, но есть и фрагментарность суждений, обрыв мыслей, разорванность композиции, разорванность речи, бессвязность изображения, бессвязность речи, расплывчатость, бесформенные, бесструктурные изображения, точно так же неопределенность, туманность высказываний и так далее. Если это все перечислять, то это вот около 100, наверное, разных таких совпадений, то есть вот уже как бы есть подтверждение тому, что все-таки мышление двуязычно и что взаимоперевод существует, потому что что может обеспечить такую симметрию?
Ну один язык, естественно, а не два, что все это принадлежит одному языку.
Симметрию может обеспечить инвариантность отношений, которые выражают и слова, и образы, и именно инвариантный взаимоперевод этих отношений обеспечивает симметрию. С точки зрения теории Векера, если объяснить. Так, значит, однако все эти предположения нуждаются в экспериментальной проверке. Ну вот какая у нас была экспериментальная проверка. Значит, что касается факторного анализа. Дмитрий смеется, я уже боюсь переходить к следующей части. Значит, первый вариант факторного анализа, который я выполнила на 105 человек, я взяла там 30 всего параметров, значит, он мне такую удивительную картину дал совпадение со схемой Векера, где были выделены отдельно факторы образного, причем там вот, например, псевдоабстрактность, менее рафизованный схематизм образов, дальше расстройство восприятия, то есть образом на самом конкретном перцептивном уровне. И такую же схему дал отдельных факторов на уровне языка речи, то есть они прям были симметричны. Кроме того, были выделены факторы, которые я не отнесла к структуре. Это амбивалентность, которая отражает расстройство регуляции. Амбивалентность – это как бы одновременная направленность на противоположное. Она проявляется везде. Могут быть амбивалентные мысли, амбивалентные чувства, амбитендентность, то есть одновременно два разных желания. Могут быть амбивалентные движения. То есть вот то, что амбивалентность касается абсолютно всех психических процессов, всех психических проявлений, говорит о том, что ее происхождение регуляторное. То есть это расстройство не мышления, а расстройство регуляции. Вот и одним из эффектов такой амбивалентности, вернее, амбивалентность является проявлением кататонических расстройств или вот негативизм, который бывает у больных, и он проявляется в частности и мышлении. Поэтому этот фактор я выделила вне структурный. Также был там фактор претенциозность, который связан вот с таким критическим, агрессивным, негативным отношением ко всему, что человек видит, и это действительно он даже и коррекционно не был связан с другими параметрами нарушения мышления. Он был отдельно, значит, фактор эмоциональных расстройств, вот когда эмоции влияют. Вот. Но, значит, я очень сомнилась в том, что так может быть, то есть так не бывает. И подумала, что надо бы сделать еще несколько факторных анализов. Я брала разные выборки, то есть я увеличила от 100, там, потом до 175 дошла. Брала разные методики, брала разных экспертов, чтобы не только я оценивала, а другие, потому что фактор субъективной оценки тоже очень много значит. И также меняла количество параметров и набор этих параметров. И, естественно, факторное решение тоже менялось. То есть можно было взять 10 факторов, а можно было взять 12. Во всех этих случаях факторная структура обнаруживала динамику, то есть она изменялась. Но не хаотично, а закономерно. Например, чем больше бралось параметров в целом, если только мышление, тем более дифференцированные факторы были. То есть они отражали вот, вот из тех 12 как бы гипотез, почти каждую могли, каждое нарушение могли отразить. А чем больше было спрессовано это пространство признаков, например, когда я в итоге к 30 нарушениям мышления добавила там еще, по-моему, 30 нарушений других дисфункций, и тогда уже те 10 факторов, которые выделялись, они не могли быть только нарушением мышления. Там выделились 5 факторов когнитивных, там скорость, память, сейчас я вам покажу это конкретно, внимание, там личностные какие-то особенности, и только 3 фактора структурных. И интересно, что именно эти 3 фактора были. Один фактор – алогизм, который включил в себя все расстройства операций умственных. Второй фактор включил в себя операнды образные, то есть неологизмы и всякие их расстройства, и образные неоморфизмы, и тоже всяких нарушений восприятия. А третий фактор включил в себя расстройство взаимоперевода, неадекватность, вычурность, символизм. Вот, то есть получалось, когда вот спрессованы все эти признаки, то выделились только 3 вот этих вот фактора. Я не знаю, значит, каким образом можно это объяснить, потому что я не математик. Почему у меня вот, значит, вот эти факторы так гуляли? Вот. Но с другой стороны, я видела там закономерность. То есть если я добавляла какие-то новые параметры, то мог появиться новый фактор. Если я убирала какие-то параметры, то тот фактор, который был раньше за счет них, ну как бы терял нагрузку, и он мог расформироваться. То есть его параметры там по другим факторам уходили. Ну, в общем, я это рассматривала, вот это вот закономерное изменение факторной структуры, что оно отражает динамический характер функциональных связей между разными параметрами нарушений мышления. Потому что действительно, даже одно и то же, казалось бы, правильное решение, к нему можно прийти совершенно разными путями. И тут вот функциональные вот эти связи даже у разных испытуемых могут чем-то отличаться. Поэтому даже разная выборка может внести какую-то коррекцию. Вот, если, конечно, не контролировать вручную выраженность там каких-то расстройств, и там на 2 стандартных отклонения они уходят от нормы, и, конечно, такие надо убирать, потому что они могут все испортить. Вот. Ну и кроме того, это вот согласуется представление о динамических функциональных системах психической деятельности, о динамической организации их церебральной основы, нейрональных сетей и модулей. Вот. И каждый из вот этих компонентов центральной нервной системы, в зависимости от решаемых задач, может быть включен неограниченное число функциональных паттернов нейронной активности, организованных как горизонтально, так и иерархически. И таким образом и микро- и макрофункциональные системы нервно-психической деятельности являются динамичными, но при этом они содержат элементы с более жесткой конструкцией на самых нижних этажах своей организации. Я полагаю, что все-таки вот в моей факторной структуре вот эта жесткость, то есть все равно воспроизводимость факторов, вот 8, там 6 факторов воспроизводились во всех случаях. Ну, в них могла меняться там ведущая нагрузка, но неважно, они воспроизводились. И я, в общем, предположила, что это связано при всей динамике этой функциональности именно их соотношением с устойчивыми морфофункциональными структурами. То есть, конечно, например, если мы берем... Так, что это? Ну, вот это у меня факторы, которые выделялись почти всегда. Фрагментарность.
Вопрос все-таки по методике. В первую очередь интересует, как вы выделенные факторы давали интерпретацию. Да, как вы идентифицировали.
Вот, пожалуйста, я могу вместе с вами это интерпретировать. Ну вот, например, если в этот фактор, вот первый, фрагментарность ошибки восприятия, да, то исходят все те нарушения образов, которые я фиксировала на уровне, в разных тестах, на уровне восприятия, на уровне представления, когда в пиктограммах там что-то рисовали, на уровне воображения, когда вот, например, в тесте Роршаха, да, видят и так далее. То есть все образы перцепции, представления и воображения, они были дефектны, имели нарушения, искажения. То, естественно, как я могла...
Давайте немного уточним, как вы вообще факторный анализ делали. То есть у вас был набор испытуемых, и, грубо говоря, каждый из них описывался там, ну, 36 или сколько-то там признаками, да? которые или эксперты назначали по результатам тестов, или
была
еще
методика,
как-то.
Да, она вот тут в конце. Вот,
то есть каждый человек там
по,
это...
По биноминальной шкале, то есть нарушение нет, а в итоге каждый параметр получал арифметическую сумму, то есть свой показатель. И вот эти вот уже показатели...
Да, у вас там есть какое-то n-мерное пространство признаков, каждый человек это точка в этом пространстве. Факторный анализ дает направление в этих пространствах признаков, которые соответствуют там максимальной дисперсии. Вот у вас выделяется там набор факторов, как направлений в исходном пространстве признаков.
Да.
Вот не очень дальше понятно все-таки, как вы интерпретировали каждое направление вот по отдельности.
В зависимости от того, что в этот фактор входит, какие параметры входят. Ну, вот если, например, вот в этот фактор фрагментарность и ошибки восприятия с наибольшим весом, там, допустим, 0,8, да, 0,877, входят ошибки восприятия, а дальше какие-то другие расстройства.
И такая однозначная как бы была интерпретация, да, и она была устойчивой.
Да.
То есть там не было таких факторов, которые вот непонятно как с какими-то произвольными весами смешано много параметров.
Вот непонятных для меня не было. Вот любой из этих, которые здесь, я могу интерпретировать, и я надеюсь, вы тоже можете в этом поучаствовать. Ну, к примеру, параметр алогизм, да, он включал в себя соскальзывание еще, тоже с большим весом, разноплановость, сверхключаемость, атактические замыкания, и метафоричность. То есть это все операции, которые связаны с расстройством, либо операции связи, сравнения и обобщения. То есть это все расстройство операций. И они, вот этот фактор алогизма, в зависимости от условия, мог поменять только ведущую нагрузку. Например, на первом месте мог быть в каком-то варианте соскальзывание, алогизм со второй там нагрузкой. А в каком-то варианте могла быть метафоричность и так далее. Но они все время были вместе.
А вообще это удивительно.
Ну,
Потому что
эмпирически была выработана вот эта система признаков, которая оказалась...
Не, ну когда такую систему признаков, например, пытались сделать для факторного анализа интеллекта вообще, то там все время получались...
Ничего подобного. Вот Кэрол, который сделал, он 10 лет над этим работал, он взял около результаты 456 исследований. Совершенно разных авторов, на разных методиках полученное. Он все это подверг, ну это, конечно, в то время еще, когда не было таких компьютеров, подверг это все обработке и получил устойчивых 14 факторов, которые всем известны. Я могу вам дать вот эту новую систему CHC, называется. Кэрролла...
Так и получается, что мы пойдем вот первичный факторный анализ на основе 40 лет назад. На основе него были выработаны вот эти вот эмпирические критерии. Теперь вы их повторно фотализуете, обнаружите все эти факторы.
Нет. Он исследовал не нарушение мышления, а способности интеллекта. Это совершенно разные вещи. А я и исследовала симптомы нарушения мышления. Это
понятно.
А тесты, которые вы использовали, изначально для чего разрабатывались? Вот вы
использовали... Для исследования нарушений мышления. Другой вопрос. Вот я использовала такие тесты. Сейчас вам скажу. Значит, классификацию предметов, исключение лишней картинки. Тест птица, раскраска, это вот моя собственная методика, есть книжка по этому поводу, я могу показать. Но это что-то типа Роршаха, когда нужно взглянуть на... Не принесла эту картинку. Но неважно. Взглянуть на изображение стилизованное, очень сложно, его нужно трудно выделить из фона. Значит, там внутренняя структура еще такая фрактальная. И выделить это довольно сложно. И раскрасить так, как ты хочешь. И вот как человек структурирует эту рисунок, это тоже говорит о определенных нарушениях мышления. Дальше, значит, вот это невербальные были тесты, и были вербальные трактования пословиц, исключение лишнего слова, выделение существенных признаков, еще понимание рассказа на слух.
Давайте уточним. Значит, образ изначально имел размерность 35 параметров.
Почему образ? Ну, что вы имеете в виду? Признаки?
Ну,
симптомы?
Случай конкретной больной, конкретная форма расстройства, она у вас параметризовалась 35 параметрами, ну, условно. И я утверждаю, что как бы вот факторный анализ выявил 8 факторов, и эти факторы с высокой точностью совпали с одним из этих 35 параметров.
Нет, ну то, что отдельные параметры хорошо коррелировали.
Ну, то есть, Ну да, естественно, по-моему, 80%.
Не, ну это очень интересно, надо смотреть действительно на детали.
Выборка на шизофрении 175 человек. Но я начинала со 100, я делала на разных выборках.
Вы знаете, 8 факторов из 100 всего, знаете, это что-то маловато.
Не, не из 100 факторов. А 8 факторов из 30, например, или 14 из 56 параметров.
Что-то насторожило, что же вы сказали, что потом это самое, вы отбрасывали какие-то аномальные случаи, которые могли смешать картинку.
Да.
Но простите меня, вот эти вот аномальные случаи, они столь же закономерны, как и все другие. Что-то они должны вкладываться.
Понимаете, когда к новой выборке я переходила, потому что тогда эти выборки, ну, кардинально различались между собой. Если в той выборке у меня не было таких вот, ну, зашкаливающих показателей, а я брала новую выборку и в ней были, то тогда я их убирала. Но в целой, в общей выборке они участвовали.
Смотрите, с другой стороны, если посмотреть же так попарно их все, они все как бы разноцветные, в общем-то. Как бы разные механизмы они как бы отражают, разные аспекты. Может быть, не совсем удивительно, что каждый фактор.
Ну да. Ну, может быть. Ну хорошо, спасибо за пояснение. Я думаю, что можно дальше продолжать.
Так, ну это я тоже сказала, какие там, значит. Так, значит, какие-то. Это когда еще вместе с ними когнитивные факторы, вот я говорила, выделились, значит, 5 штук. Это когда 56 параметров было. И оказалось, что все-таки факторы структурных нарушений мышления, они независимы относительно от когнитивных дисфункций, например, от памяти оперативной, от внимания, а также от исполнительских нарушений планирования, там, интеграции, которым часто, или от эмоциональных каких-то расстройств. У меня были и параметры пресыщаемости, эмоциональных нарушений, личностных. Они оказались относительно независимыми. То есть структурные расстройства, действительно, вот как мы исходили из гипотезы, они могут быть нарушены совершенно по другим причинам, нежели какие-то более элементарные процессы, которые могут их составлять. Потому что все-таки мышление, как особый психический процесс, хотя он и опирается, и включает в себя и образы, и все, но все-таки он имеет свою собственную структуру, свою специфику, и именно она нарушается. А его специфика выделять отношения, а выделять отношения могут операции. И кстати, фактор вот этот расстройства операций, он почти всегда был ведущим, то есть он... наибольший, что ли, охват дисперсии признаков был именно у этого фактора, там 18%, там 20%. Иногда было амбивалентности. Ну, и амбивалентность это очень такой, ну, я бы не сказала, что патогномоничный для шизофрении, но такой очень тяжелый уже симптом, и поэтому неудивительно, что он выходил на первое место. Но не всегда. Таким образом, значит, вот были выделены факторы расстройства умственных операций, образных словесных операндов и взаимоперевода. Я могу вот конкретно, значит, остановиться на этом самом взаимопереводе, потому что это очень интересно. Вот, допустим, такое нарушение, как символизм и вычурность, да? Вот я отнесла их к нарушению взаимоперевода с языка образов на язык слов. Потому что такое вычурность? Вычурность – это как бы не расстройство мысли, а это такие неадекватные слова, которые мы подбираем для того, чтобы выразить всем понятную мысль. Ну вот, к примеру, человек не скажет, что «А почему у вас на столе вилок нет?» А он скажет: «А почему у вас нет на столе столовых приборов, предназначенных для экипировки общественной трапезы?» То есть вот эта вот такая вот вычурность, она как бы, здесь действительно неправильно подобраны слова, и они не соответствуют, то есть это прагматические еще расстройства, не соответствуют ситуации. Но все равно это расстройство перевода, и именно с языка образов, то есть вот как ты воспринимаешь эту ситуацию, как ты ее понимаешь на язык слов. А вот другое расстройство – это символизм. Когда, значит, для больного шизофрении какие-то слова имеют совершенно не то значение, как для нас. Или какие-то предметы абсолютно не то значение, как для нас. То есть он накодирует какие-то предметы своими собственными словами неправильно, как бы искаженно. Вот. И за словами у него стоит совершенно не та реальность. Ну вот, к примеру, человек с параноидным синдромом говорит, что значит, жена ему изменяет, и он знает об этом, значит, почему? Если он приходит на работу, и три болта лежит на его станке, значит, она ему три раза изменила. То есть вот болты для него символизируют как бы измену, а не то, что они болты. Или, например, когда он раскрашивает птичку в зеленый цвет и говорит, что это птица любви, в цвет хаки. Говорит, что эта птица символизирует любовь. Вообще, цвет хаки символизирует любовь. Я говорю, да, каким образом? Как же тут? А потому что у меня был когда-то любимый, вот он любил, вот он носил эту рубашку цвета хаки. То есть вот для них вот это вот такой вот символизм, который абсолютно как бы не соответствует, вот, не согласуется с реальностью.
Не критически воспринимаю, у меня то, что они сами видят.
Нет, почему они не словесно образно, а не словесно словесно или не словесно понятие?
Ну такие интерпретации очень опасны.
Что значит словесно словесные?
Ну а что значит словесно образные в вашем примере? Просто можно, я не очень чувствую.
Вычурность. Вы так знаете, манерность. Какого-нибудь перевизита еще обозовете как следствие психического расстройства.
Нет, ну, послушайте, манерность есть тоже, есть такой признак нарушения поведения. Он бывает и у больных, он бывает и у здоровых. Есть специфика, конечно, я про это и говорю, что есть специфика, которую нужно различить. Для чего я и брала три выборки, чтобы посмотреть, нет, чем...
Ну, хорошо, словесно-словесно, я бы, например, говорил так, что есть там теория Минского про фреймы, да, есть фрейм обеда, да, вот этот фрейм входит в вилку, не как образ, а просто как вот под структуру фрейма, да, чтобы у тебя слово «образ». И вот этот ваш испытуемый или ваш больной использует не этот фрейм, а какой-то более абстрактный фрейм или неподходящий фрейм, да, который вместо вилки есть экипировка там столовая и так далее. Но эти фреймы могут быть одного порядка, да, они могут как бы быть не на разных языках выражены, а совершенно на одном, просто иметь разную какую-то структуру, разные подструктуры. Просто как бы не показывайте, что именно образно-словесное вот есть как бы расстройство, а не просто вот какое-то иное.
Ну, потому что за тем образом, который имеет объективное содержание, ну вот болт, он и есть болт. А для человека этот болт имеет смысл измены. То есть, как бы...
Ну, а был язык цветов раньше, ну, как сказать, все связано с окружающим миром.
Понятно, у нас тоже есть символы общепринятые, которые понятны, но символы больных, они непонятны никому, кроме него, потому что там идет произвольное обозначение любых объектов любыми словами и трактовка каких-то слов, то есть, значит, совершенно так, как нет реальности. То есть обратный взаимоперевод, вот на мой взгляд, нарушение обратного взаимоперевода на язык образов как раз отражает нелепость и неадекватность. То есть, когда человек что-то говорит, совершенно невозможное, вот конечным как бы способом проверки всегда является пример конкретный. То есть, вот конкретный образ, который он знает, нельзя отрицать очевидное, а он все равно его отрицает. То есть, вот нету...
Может быть, как какую-нибудь математическую абстракцию, шизоид сможет вам объяснить, как будто вы трижды доктор науки, но только психологически.
Понятно. Видите ли, когда мы проводим эти эксперименты, то речь касается вот таких элементарных ситуаций, типа кот и растение. Там никаких абстракций нет. И даже тут, вот если, например, человек говорит, что ребенок – это профессия, да? И вот начинаешь объяснить, почему ребенок – это профессия. Ну как же, он же, мы ходим на работу, и он ходит в детский сад. Ну разве работа, ее признак только того, что мы куда-то ходим? Мы же за работу, мы там что-то трудимся, и он там трудится, он рисует, он познает мир и так далее.
Минуточку,
метафору я понимаю. Да, но он утверждает, что это профессия, и кладет ее в одну группу с профессиями. Там, где есть кузнец, там и так далее. Это не метафора, это у него группа профессий. Дальше его спрашиваешь, а все-таки за труд, мы что-то делаем, продукт, но нам за него платят. Так и ребенка за это кормят, за то, что он ходит в детский сад. Понимаете? Но это же расстройство логики. Это действительно расстройство, которое не позволяет реальность совместить вот с тем названием.
Это
расстройство
перевода вот про ребенка или другое вот в этом списке, ну вот который здесь. Ну ребенок это профессия.
Это неадекватность. Это неадекватность. Неадекватность.
А где здесь образ, а где слово, где ребенок это профессия?
Образы – это все те примеры, которые мы ему говорим. Вот мы говорим, ну где же тут профессия? Вот он ходит, рисует, ну разве это работа? Да, его за это кормят.
А ребенок – это слово, да? А образ – это…
Профессия – это… Профессия – это символ.
Но в западной психологии есть же такое направление, как шизоанализ, да? Там есть такой тезис, я это немножко фантазирую, но мне кажется, что он может быть такой тезис, гуманистический, так сказать, может, родине, что любые такие вот шизофренические аномалии, ну, за исключением, может быть, откровенно органических, они имеют как бы устойчивую внутреннюю интерпретацию. То есть нужно просто дать себе труд, как бы понять, что, собственно, человек выражает в этих своих странных высказываниях.
Вы знаете, я с вами согласна.
Если он завтра будет не согласен сам с собой, вот это уже, конечно, возникнет вопрос.
В некоторых случаях это действительно так. Но в некоторых случаях страдает сам инструмент проверки или собственного доказательства, собственного обоснования, то есть когда страдают операции. Вот я вам приводила вот этот вот пример бессвязности предложения, когда вот женщина говорит, никогда не сталкивалась с низшим образованием, которое произношение идет в профиль под стопу. Бессмысленное, казалось бы, выражение, но на самом деле она просто неправильно подобрала слова, и она хотела сказать, что я никогда с такой серостью не сталкивалась, у которых слог произношения, да, ниже плинтуса. Что для нее профиль? Профиль — это вот эти вот, ну вот палочки, которые внизу везде. А под стопой — это значит уже вообще ниже всего. А она не может это сказать. У нее такое расстройство вот именно семантическое, когда подбирает слова из памяти так автоматически, как бы не контролируя. Получается бессвязность.
Ну да, афазия, но это не шизофрения.
Извините, афазия — это совершенно другое. Если органическая афазия, это совершенно другое. Это когда человек не может вспомнить какие-то слова. При шизофрении номинация вообще не страдает. Вы покажите все.
Нет, вам... В данном случае говорим о том, что там
афазия включает...
соотношение.
Афазия включает в себя обязательные номинации и забывания. И там действительно может быть вербальные парафазии, то есть неадекватные замены слов, но такого букета и пышности ассоциаций вы там не увидите. Наоборот, там будет все примитивно. Если уж человек не помнит слов пол, то он вам профиль точно не вспомнит.
Ну, то есть понятно, что как бы между более нормой глубокой патологии совершенно нет границ. Границы совершенно нет.
Вы знаете что? Феноменологически как бы границ нету. Но вот если посмотреть на то, как на самом деле, что же лежит в механизмах того и другого, то видно, что совершенно разные механизмы приводят к одинаковым.
Но ведь мы же говорим, что есть же очень психика, есть очень богатые и мощные компенсаторные механизмы.
И не только компенсаторные, но и функциональные разные.
И вот все механизмы, о которых вы говорите, а это не есть же модульные как бы структуры изолированные.
Извините, доклад закончился, обсуждение началось или еще нет?
Так.
Можно ли задавать вопрос?
Вы знаете что?
Нет?
Сколько у вас еще финал?
Знаете что, у меня еще доклад и очень даже не начинался, но давайте мы на этом закончим.
Нет.
Но у вас он как-то логически разделен на части?
Ну, как бы да. Вот здесь вот очень интересно это про деструкции операций. Ну, может быть, я вот коротко расскажу, что все-таки в основе нарушений мышления при шизофрении, структурных нарушений, я не говорю про другие, фазовые, там, умственная деятельность, акт деятельности, а именно структурные, лежат деструкции самих вот этих базовых операций. Сравнение там, значит, анализа и обобщения. И я могу привести вам пример такого случая. Так. Да, и еще я хотела сказать, что, значит, какие основные механизмы деструкции? Это фрагментация, то есть когда операции на фрагменты распадаются, это пропуски отдельных каких-то элементов, повторы их, это смешение элементов разных операций между собой, и также замены вот выпавших операций инородными вставками, а именно продуктами непроизвольной активности памяти. Это свободные ассоциации, это персеверации и конфабуляции. И вот, вот эти вот механизмы вместе во всевозможных своих сочетаниях, они могут порождать ну просто море симптомов, и каждому из них можно найти из этого перечня, значит, пример, море разных вот симптомов нарушения мышления. И самое интересное, что вот эти же механизмы деструкции, которые вот я обнаружила на примере операции, они касаются и расстройства операндов. То есть все неологизмы, которые строятся, они вот тоже вот строятся по этим же механизмам. То есть когда слова между собой там рассыпаются, соединяются, друг с другом накладываются там друг на друга и так далее, когда вставки какие-то бывают. И точно так же и образы. И вот в этом смысле я примеры привела, просто чтобы не так уже тяжело было слушать. Вот пример, да? Когда образ, здесь и фрагментации, и пропуски, и смешения, и инородные вставки, и повторы, например, вот это, вот это, вот это. То есть, еще сейчас возьму. То есть, вот это пример контаминации, это того невозможного, что у нас не бывает, а больные могут, глядя, например, на один рисунок, вот он смотрит на рисунок птицы и говорит, что он видит одновременно цыпленка табака и гербового орла. Я говорю, вот как вот вы, как вы одновременно? Может, сначала это? Нет, это вместе, это одно и то же. Ну и вот Дали, он дал пример того, он сам это все видел прекрасно. Как это случается в жизни? То есть вот на самом деле вот она контаминация.
А как он видел? Чем он
рисовал?
А? Чем он рисовал?
Нет. Ну вот он нарисовал.
Нет, нарисовал, да, но...
Ну а то, что он был психически нездоров, по-моему, это не является секретом.
Так и что, тогда и все поэты, и люди, все...
Нет, вы знаете, вот я насчет гениальности и сумасшествия могу отдельную лекцию читать, да? В данном случае, а это вот Декирика. Ну здесь тоже вот смешение, всякие конструкции совершенно невозможные. То есть я хочу сказать, что не только операции, не только образы, но и слова, они вот нарушаются, вот деструкции имеют одни и те же механизмы. И эти механизмы настолько общие, что я даже хотела у вас спросить, может быть, это какие-то законы комбинаторики отражают или что. Они вот даже встречаются при мутациях, одни и те же механизмы. Вот я плохой рисуночек нашла, вот был один, где там вот прямо две там хромосомы, и между ними вот эти вот нарушения были те же. Вот делеция сегмента, то есть выпадение его, фрагментация, дупликация, это повторы, инверсия сегмента. Но вот пространственные нарушения, я про них не сказала, но образов они касаются точно. Там море всяких пространственных нарушений. Инсерция – это вставка какого-то сегмента. А вот трансверсия и транзиция – это взаимозамены. Одинаковых там элементов в кадоне и разных. То есть вот как бы вот эти механизмы нарушений, начиная от генов и кончая нашими операндами мышления, образами и словами, они как бы имеют одни и те же закономерности. Так, ну вот я хотела вам привести пример. Сейчас, а как это закрыть?
Эскейп просто нажмите на то, что я...
Как?
Эскейп.
А, эскейп. Ага, хорошо. Тогда у меня есть просто другой здесь файл. Простите, что я так сейчас так структуру не
знаю.
Вот у меня осталось еще совсем немножко про структуру корреляционных связей патологического мышления и мышления при органических заболеваниях головного мозга. И осталось вот посмотреть на деструкцию операций. Вот что вы хотите из этого выбрать?
Вопросы задавать я очень хотел.
Тогда я можно закрыть. Давайте тогда, может быть, мы закончим. Я выставлю это все. Конечно.
Ну, я думаю, что если будет желание у слушателей, у вас, и можно будет как-то какую-то подтему выделить, можно будет и отдельно дополнительный семинар провести. Поэтому сегодня действительно информации уже много, так что давайте...
Спасибо большое.
Поблагодарим докладчика за действительно интересный доклад. Да, и перейдем к обсуждению
вопросов. У меня много статей опубликовано, я принесла даже вот вам, кому интересно, ну там со всеми цифрами, как бы раскладками, чтобы не голословно.
Пожалуйста.
А книжка еще только как бы пишется.
Я, извините, несколько вопросов. Первый вопрос. Ваше имя, отчество?
Татьяна Владимировна Чередникова. Я являюсь медицинским психологом.
Спасибо. Теперь второй вопрос. А что означает слово «веки»?
Которое
много раз повторялось, но
ну, вы просто не присутствовали.
Мне незнакомое
слово. На одном нашем семинаре, где я докладывала его теорию.
А, я на нем не был.
Вопрос в русской теме.
Да, и два товарища из нашей аудитории, и даже три, прочитали его первый том даже. Вот, промышление, может быть, кто-то захочет почитать. Векер, Лев Маркович Векер, это наш ленинградский психолог. Маркович Векер, да. Ну, последние годы, 10 лет он прожил в Америке, там он издал несколько книг, а здесь они у нас не переведены, вот только те, которые он до 76-го года издал, они у нас есть. Можно почитать. Второй том посвящен мышлению, информационной теории мышления и интеллекта, а третий информационные эмоциональные процессы и регуляторные.
Ну, я раз сосед, я задам вопрос позже, да?
Конечно.
Сначала я хотел сказать вот только два слова. Когда вы начали свой доклад, я сразу, на мой взгляд, увидел там значит, вот эти вещи, нарушения, которые бывают, шизофрения, ну, конечно, не в такой яркой форме, но в текстах Веккера, на мой взгляд, присутствует.
Ну, да,
у меня есть две его вещи. Книги. Две его книги, одну я прочитал, но давно это было, но вторая, я лишь когда читаю, в конце делаю заметки. На второй книжке только 5 заметочек, на предыдущей там десятки. Из чего
и
я
что
заключаю,
вы хотите сказать?
Минуточку, не перебивайте, пожалуйста. Из чего спасибо. Я заключаю, что я просто не смог его больше читать, второй том.
Да, и это вот. Не
а вопрос мой такой. Он впрямую не касается темы, но поскольку Веккер у меня это значит, давно занимало, и я здесь выступал с докладами, тоже Веккер один раз полностью упоминал. Вот у него, например, есть такой, один из основных терминов, это психическая ткань. И есть более конкретно психическая ткань мысли. Не могли ли бы вы мне пояснить, что это такое? Соответствует ли этому понятию психическая ткань мысли что-либо реальное, или это понятие относится к области
метафоры.
Научной схоластики, извините, метафоры.
Хорошо. Я хочу сказать, что Веккер считает действительно, что психическая ткань есть, и основу ее составляют ощущения. И разные формы, вернее, ощущений.
Вы не могли бы ответить так, значит, более прямо на мой вопрос?
А дальше я перейду к этому.
Ответ дает нам
именно в таком виде, что психическая ткань-это.
Это ощущение прежде всего. Разные модальности.
Прежде всего. Это общий, один из самых общих у него терминов. Он не может быть только ощущением. Может быть, как-то вы могли бы все-таки...
Но если например,
бы было ощущение, хорошо. Он бы и писал ощущение.
Нет, он так пишет. Вот когда он говорит,
да нет,
чем
он пишет психическая
хорошо,
ткань.
Я не буду спорить, я просто расскажу, что знаю. Я не могу говорить за Веккера. Понимаете, вы каждый можете прочитать и свое представление вынести о нем, как я понимаю.
Я вот прочитал и не
хорошо.
Смог вынести представление.
А
и
я
удивляюсь,
вот...
как вы выносите да. из его текстов ну, какие-то представления.
Ну вот бывает такое.
Я мог бы много вам говорить, а вы
хорошо.
На этом
ну, вот насчет психической ткани. Он даже выделяет два. Три психических процесса. Только на основании того...
Я снимаю.
Минутку. На основании
вы
того...
Вы уже не сказали, какие слова вы знаете.
Что их психическую ткань составляют разные ощущения. Преимущественно эмоциональные психические процессы существуют и могут претендовать на свою самостоятельность только потому, что их психическая ткань превалирует...
Вы делаете чисто, отвечаете мне. На мой взгляд, вы не можете ответить. Давайте прекратим.
Простите, вы сами хорошо. Просили докладчика не перебивать вас, когда вы что-то говорили. Поэтому
нет,
сейчас
ну,
вы...
ничего.
Но идет ответ на мой вопрос, которого нет.
Значит, я по-другому понимала.
Нет, ожидаем вами ответ.
Нет, ну бывает такое, что человек
так, не может хорошо, ответить. Есть более конструктивные вопросы.
Можно другой? Да.
Ну, давайте, пожалуйста.
Еще у вас мелькнула там фамилия Экклс. Без инициалов, как и у вас вообще там нигде инициалов не было. А это который Экклс, тот самый, который всем известен, лауреат Нобелевской премии, но 81-го года, ссылку у вас в время, или какой-то другой однофамилец.
То, что 81-го года, это мог быть в это время переведен?
Нет, вот тот же самый или однофамилец?
Тот же самый.
Спасибо.
А перевод просто может
быть? Все.
Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, значит, вот вы говорили о переходе от образов к символам, да? Образное представление в мозгу и символы. Это связано каким-то образом с двумя полушариями, правое и левое, или же нет?
Ну, в общем-то, да, образным полушарием считается правое. А символьным, то есть речевым полушарием считается левое, но это не совсем так, потому что распределенность речевых функций по всей коре головного мозга, она очень широкая. И правые височные доли тоже участвуют в речи. Например, у больных, у дислексиков, если им подавать, например, они будут слушать речь, подаваемую с большой скоростью, то у них активизируются и правые височные доли, так же, как и левые. То есть представление о том, что только левое полушарие, это немножко как бы узко, но преимущественно левое, да.
Вот это... когда вы говорите о переходе от образов к символам.
Взаимодействия межполушарные, не обязательно они будут межполушарные взаимодействия тогда, когда перевод идет от, скажем, когда он включает ситуацию образную, контекст и так далее. Вот тут без образов не обойтись, без этого межполушарного взаимодействия. Когда идет перевод просто слов, потому что за каждым словом стоит какой-то, ну, вот конкретный образ, то это достаточно ассоциативные зоны могут быть, ну, вот семантическая, где семантические у нас сети, теменно-височно-затылочный регион левого полушария. То есть в зависимости от того, период чего идет.
Понятно. Потом вы упоминали еще язык образов, язык символов.
Язык образов это как информационный язык. Это как частная форма. Ну, я об этом уже говорила и показывала вот эту шкалу изоморфизма Векера, который считает, что вообще психика, это все психические процессы информационные, и вот он выделяет среди них образные процессы отдельно, и вот речевые, которые, о которых я сегодня говорила. Язык как код.
Вообще, а вы выделяете вот эту точку зрения Лакана, что безобразное, подсознательное, что, ну, в том числе образное мышление, оно структурировано как язык разговора, естественно.
А вы знаете, есть даже эксперименты, которые подтверждают, что структура образного высказывания и речевого одинаковые.
Эти эксперименты, по-моему, подожжу только схожесть какую-то. Я говорю с вашей теоретической точки зрения.
Я полагаю, что речь, ведь она же отражает, если бы не было структуры на языке образов и взаимодействия реальных отношений, структуры реальных отношений между объектами, то не было бы и никакой грамматической структуры.
То есть образный строй мышления, вот этот вот ассоциативный поток образов.
Нет, ну ассоциативный поток это совсем не то.
Оно структурировано как язык?
Нет. Ассоциативный поток – это совсем не то, что, например, образное познание действительности. Ассоциативный поток сновидный или какой-то?
Я не говорю, что ассоциативный поток, он не описывается как язык, как языковой поток.
Нет.
Как работа языкового генератора.
Да, но это просто как неконтролируемый, так сказать, но это уже не познавательный процесс.
Почему?
Ассоциативный поток, который просто как воспоминание.
Конечно. Почему нельзя трактовать как познавательный процесс?
Или как сновидный? Ну потому что даже на уровне этого бессознательного.
Если каким-то очень узким определением познания, а если достаточно широким?
Не, ну само установление ассоциации, и оно неразрывно связано с познанием.
Конечно.
Нет, ну когда это идет...
Мы же как бы зондируем это поле возможных ассоциаций. Это и есть как бы уже зачаток познания в узком смысле.
Ну, тогда я не очень хорошо понимаю ваш вопрос. Что значит структура...
Насколько корректно говорить об языке образов? Ну, задан вопрос.
Да, разделять.
Язык образов как психических структур, как кодов психических.
Все информационные процессы на образах, ну, положим, что имеет смысл такая фраза, описывается как языковой процесс.
Как код, если как код психический, то
да. Ну да, это работа некой
абстрактной грамматики. Нет, ну понимаете, грамматика и психическая структура – это разные вещи. Высказывание…
Мы считаем, что в любом языке выделяется грамматика. Если нет грамматики, мы не называем это языком, это вы называете патологической продукцией.
Хорошо, я тогда, может быть, еще повторю, что язык в данном случае как код. И какая у него элементарная грамматика, взаимную порядочность, там, попарные там, функции. Вот это грамматика вы считаете? Тогда она должна быть у образова. Есть даже больше взаимной порядочности.
Когда говорят язык образа, скорее всего, это некое метафорическое. То есть это не строгое слово.
Ну, как код, да, я понимаю, это как частная форма
кода. А какой код? Коды тоже, знаете, бывают разные. Есть коды, которые работают в компьютерах, а есть коды, понимаете,
да, психический код, который становится кодом. Правильно. Я уже об этом говорила. Это психический код. Он имеет свою специфику. Это снова надо пересказывать первый том Беккера. А строится он на том же самом компьютерном линейном коде.
Давайте по порядку. Там вот у вас вопрос.
Да, пожалуйста, здравствуйте.
Спасибо, Владимир. Скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла вас так, что те факторы, которые вы выделили в результате вашего анализа факторного, они одинаково отражают нарушение образного восприятия и речевой функции, что они связаны, связывают вот эти вот два способа, два языка, два способа отображения действительности между собой или нет?
Факторы отражают, когда брался маленький набор признаков и выделялось много факторов, то тогда действительно среди них были те, которые отдельно отражали нарушение образного мышления и отдельно были симметричные нарушения вербального мышления. А в тех в случае компрессии этих признаков, когда выделяли всего там 5 факторов мышления, среди них 3 структурных, то тогда в один фактор вошли и нарушение образов как операндов, и нарушение слов как операндов, но не как связок и операций, которые отнеслись к другому фактору, вот аталогизм, составление и так далее. Я ответила?
То есть на мой вопрос вы отвечаете так, что в зависимости от способа анализа и количества выделяемых факторов вы можете сказать и так, и
этот,
да?
Может, я вопрос не поняла.
Я вас поняла так, что вы говорите, что результаты вашего анализа, способа нарушения мышления, помимо шизофрении, показали, что есть нарушение образного мышления, есть нарушение речевого отображения. И что они взаимоскоррелированы по результатам вашего анализа. Может быть, я поняла вас неправильно. Вот в чем мой вопрос. Правильно я вас поняла или нет? Есть эта корреляция по результатам анализа или нет?
Ну, отдельно корреляции есть, да, корреляции есть. Но они, может быть, проявляются в разных симптомах. Корреляции есть, да. Даже на уровне корреляционной матрицы. Я уже не говорю о том, что и те, и другие нарушения в один фактор входят. Вот это тогда вы считаете, что это корреляция? То есть взаимоперевод, вы хотите сказать, есть он или нет?
Нет, что страдает при шизофрении? Вот взаимоперевод больше страдает?
Может быть и то, и другое, и третье, и все вместе, и в зависимости от этого то море симптомов и проявляет.
А еще есть такое,
Дмитрий, интересно. Можно это по порядку? Там вот много вопросов разных.
Вот, что лежит, на ваш взгляд, вот, в основе, что является вот, патологией шизофрении? Вот, что лежит вот, в основе шизофрении? Вот, обычно говорят, или вот, уменьшение нейронов в таламусе, или вот, ослабление синаптических связей в гиппокампе. Вот, что вот, является патологией?
Вы знаете, я не могу на этот вопрос ответить. И современная наука тоже пока не может ответить. Но считают, что это многоуровневые системные расстройства. То есть там все есть. Там и структурные нарушения на уровне морфологии, и нарушения связи нейронных и между полушариями, и внутри полушария, и между корой и подкоркой, и между отдельными сегментами. И это нарушение нейротрансмиттерных сетей, и генетических, и биохимии. То есть на каждом из уровней сложного системного мозгового механизма механизма есть нарушение. Вот то, что это системное нарушение, вот это точно все говорят. Каковы его причины, это еще вопрос, потому что разные причины. Бывает, например, спорадическая шизофрения, когда нет генетической предрасположенности. Вот в семье ни у кого не было. А тогда, значит, это ранние какие-то факторы внутриутробные, при рождении и так далее, вот вредности, мутации, которые вызывают мутации. И они, в свою очередь, нарушают развитие, все равно приводят к системному расстройству мозга. Ну, вот если так, я могу
так,
сказать.
Следующий вопрос, пожалуйста.
А, меня немножко испугал ваш пример с Сальвадором Дали. Так получается, все абстракционисты,
он
и Малевич, и наши, Филонов, и вообще, да, они уже того, или как это, вы прямо Хрущеву подыгрываете, а?
Конечно, да.
Вы знаете, ну, хоть это вопрос как бы некорректный, но я считаю, что за гениальность надо платить. То есть, если ты гениален...
А поэт, нет, вот поэт намеренно... вводит такую...
Вы знаете, намеренно это одно. Намеренно никогда нельзя это воспроизвести, подражать. Вот попробуйте вы как Хлебников написать, у вас ничего не получится. Он один такой уникальный, ясное дело, вот и он был болен. Ну что поделать, но он все равно гений.
Так получается, без абсурда, без этого невозможно творчество, если честно говоря.
Потому вот моя точка зрения, что шизофрения только потому, и как бы биологически она сохраняется как болезнь, что только за счет нее и идет все новое, все творческое, то есть
вот,
только...
Видите? Тут еще Делеза вспомнил.
Но за счет тех, все-таки, которые сохраняют свою продуктивность хотя бы на каком-то этапе. Потом они могут заболеть и так далее, но вот пока они продуктивны, потому что это совсем другой мозг, другая система, и она способна вот порождать совершенно, ну, удивительное...
Березовский шизофреник?
Ну, это уже шутки. Я не
знаю. Так, еще один вопрос. А вот если как вы про каждую теорию есть границы ее модели, это модель применимости. Вы видите какие-то слабые стороны этой концепции Веккера или нет? Потому что, вообще говоря, существуют и другие концепции.
А мне неизвестно. У меня, кстати, много статей по этому поводу. Я все, что более-менее современное, вплоть до нейроматематических концепций, значит, вот, кстати, это я в презентации приложу. Значит, я это все прочитала и познакомилась. Там есть очень много сходного. Вот, например, Арун, он придумал свою концепцию и даже ее воплотил и смоделировал нарушение мышления при шизофрении, используя всего три принципа. Во-первых, он рассматривает расстройство это только как речевое, образное абсолютно нет. То есть это когда, значит, он представляет, что мышление, ну или как высказывание, это есть единая нить такая, на которой нанизываются слова, словосочетания. Ну, то вместе с конструкциями получается фраза, а потом, значит, целый параграф какой-то. Так вот, если применить два принципа нарушения – разрыв, искажение и повтор, то на уровне каждого из пунктов вот этой общей нити высказывания можно смоделировать нарушения типа соскальзываний, там, персевераций, алогизма и так далее. Вот он сделал вот этот принцип. Чем он противоречит, например, теории Веккера? Абсолютно ничем, только тем, что она дает больше вариантов нарушений. Он описывает таким путем, там у него 6 позиций, начиная от фонем, слогов, слов, словосочетаний и предложений, 18 нарушений. А с помощью теории Веккера можно гораздо больше.
Ну, это детали. А я...
Почему вопрос? Детали? Поэтому
я
вы говорите,
сказать, что вы
недостатки.
Но вы перечисляете авторов сугубо... лингвоцентрически.
Нет, это математик вообще.
Ну, математик, но он работает, тем более.
Замечательно.
Математик,
который моделирует интеллект.
Вот как на Западе говорят, кудицифист. Так вы понимаете, что вы не затронули целую мощную ветвь, которая, к сожалению, в России прервалась о развитии феноменологии. Вот в эту сферу вы не залезали.
Феноменология, наоборот.
Общество феноменологическое.
Наоборот.
Нет, ну общество-то ладно.
Наоборот, патофеноменология. У меня даже целая статья посвящена просто дифирамбам этой науки. Но, к сожалению, патофеноменология в большом, так сказать, сейчас, ну, как вот депрессии, потому что феноменология обновляется, идет патоморфоз той же самой шизофрении и любые заболевания, лекарственные, экологические, я не знаю, возрастные, цивилизационные и так далее. Очень много пограничных расстройств. А раньше вся патофеноменология, которая описана там классиками, еще Крепелиным, она же шла на совершенно на другой, на другом уровне проявления болезни.
Да, у меня тоже.
Я имею в виду феноменологию, идущая от Гусарля, линия вот эта вот. Философская феноменология.
И что? И какое нам не может дать теорию в объяснении нарушений мышления? Нет, ну почему?
Конструктивизм.
Нет, а вот все-таки саму шизофрению вы трактовали только как расстройство мышления.
Нет, абсолютно нет.
А шизофрения, это еще, скажем, множественная личность, да?
Абсолютно, я так
не трактовала. И в рамках каждой личности, в принципе, вот речь о продукции, мыслительная продукция может быть нормальной.
Так, я вот хочу сказать, что я отнюдь не трактовала шизофрению вообще. Я рассматривала только нарушение мышления при шизофрении, которые даже при шизофрении могут быть, а могут не быть.
Вот в смысле критической рефлексии, вот ваши пациенты, они были как сохранными или нет?
Есть такой феномен некоррегируемость. У некоторых он проявлялся очень пышно, а у некоторых его не было. Любой из патофеноменов, то есть любой больной шизофренией, он представляет собой ну, совершенно индивидуальный комплекс вот этих нарушений мышления.
И же получается же не только вот эти вот когнитивные операторы, но через есть и метакогнитивные операторы, то есть операторы, которые контролируют продукцию.
Регуляция, да, регуляторные, да.
Пытаются скорректировать.
Да, но какие механизмы, какие инструменты
это,
урегуляции?
Это структурный оператор,
да, да.
Структурный
какие инструменты урегуляции у метакогнитивной? Какие? Вот когда я тоже читаю такие теории, где говорится, что вот нарушение мышления из-за того, что два комплементарных потока, один, значит, активность семантической памяти, другой редактирование, да, редактирование, которое страдает. То есть, а что такое редактирование? Вот что это такое? Это и есть те самые операции, сравнения, анализы и так далее. И они страдают. И если страдает инструмент редактирования, то страдает и высшая регуляция. Но есть и другие. Я же не говорю, что все нарушения мышления сводятся к структурным нарушениям. Я говорю, что надо разделить вот эту всю массу нарушений на структурные, на фазовые и на те, которые являются проявлениями нарушения умственной деятельности как таковой, в которую все включено, и мотив, я там говорила, и память, и все что угодно, как в любой деятельности.
У вас немножко как-то несколько гомункулосов в голове. Одни переводчики, одни там это образы, эти, какие-то они, мне кажется, мышление, оно рождается из какого-то сначала немножко хаоса, потом возникают отдельные образы. То есть это процесс, который...
Идеи возникают.
Это, ну да, возникает. В каком смысле они собираются в процессе вот каждого момента.
Это речь не ужина, а синергетика.
А что, нет, что? Не только синергетика, там похуже даже.
Я согласна с вами, что мысль действительно собирается вот так вот по элементам, но, к сожалению, наука, она же должна не только ну, на интуиции строиться, она нет. должна что-то анализировать, обобщать, упрощать, делать какие-то схемы. Ну, а потом это будет обогащение какое-то, я ж не претендую ни на что.
А вот все-таки вот такой вот теоретический вопрос. Вот с самого начала вы озвучили тезис, вот как бы... Модель хороша тогда, когда она
проверяется
так же, как вот прообразное явление. Как явление прообраз. Когда вот модель этого явления так же подтверждается, как это. Тогда модель типа хорошая. Вот
да.
Интересно.
Да, вот если
вы... Абстрактная, теоретическая, совершенная модель мышления, можно ли ее мыслить как неповреждаемая? Ну, то есть она корректируется со скоростью быстрее, чем на как это повреждение.
Вот я боюсь, Дмитрий, что вот тут вот действительно я не успеваю за скоростью вашего мышления.
Боюсь,
я не очень
есть
поняла
идеальное
вопрос.
Мышление, которое никогда не ош... которое нельзя повредить вот, таким образом.
Компьютерное, ну вот,
не,
вот
не,
пример.
Идеальное...
Дубинкой по голове все что угодно можно повредить.
Вы знаете, а что такое идеальное мышление? Есть всегда контекст и ситуация, в которой самое идеальное мышление может быть просто грубым нарушением.
Ну, которое не связано вот, с физическими ограничениями, там скорость передачи там, не знаю, информации через синапсы, которое не связано с физическими ограничениями размера мозга, да, ну, вот такой.
Ну, это просто она может перерабатывать большие объемы.
Не склонны расценивать нечто как аномалию. Разве оно будет аномалией?
Нет, но если, согласитесь, если что-то есть, даже самый идеальный, идеальный компьютер, можно разбить, можно его как-то повредить, можно там что-то отключить. То есть если есть что-то, а человек живой, я знаю, если вы говорите о каком-то гипермозге, который вы искусственно создаете, да его можно тоже повредить. То есть нет ничего вечно идеального и совершенного.
Нет, тут дело другое. Когда диагностируются повреждения, продукция прекращается. Зачем нам плодить как бы аномалии? Ваши шизофреники отличались тем, что они не тормозились, например, как я, да, не торможусь. То есть они как бы осознав собственный дефект, не перестают говорить. Они почему-то не считают нужным скрывать свое поражение.
Я вас уверяю, что есть и совершенно другие расстройства, например, которые называются бедные встречи, когда они не только не говорят, они вообще не говорят. И это называется расстройство операции анализа, когда вы можете вот такой вопрос им задать и попросить у них какой угодно конкретизации, а они вам одним словом только ответят, и все. И при этом ответят в самую точку. То есть там такой синтез всего, и одним словом, и самую точку. То есть это самые разные бывают нарушения, не обязательно...
Система, не важно, как она устроена, не важно, как она повреждена, производит некую продукцию,
да.
Ну, собственно, с реакцией, может, по каким-то внутренним стимулам своим, может, по внешним стимулам, вот она что-то производит. И если ее вот эта обратная рецепция, которая она рецептирует обратно свою продукцию, улучшает ее состояние, почему же мы говорим, что это аномальная продукция? По большому счету, это совсем не аномальная продукция. Вот для данной информационной системы это как бы вполне как бы нормальная ситуация.
Вы говорите про что? Про то, что больные шизофрении не страдают.
Он себя, но он не страдает
от не страдают, от этого страдают.
Но это уже другая история.
Страдают.
Это вот когда есть.
Им бы очень хотелось, например.
Личности и поврежденные вот периферийные механизмы.
Там, понимаете, ну, да, если бы они не страдали, они не были бы больными. Ведь насильно ж никого не лечили.
Качали бы с собой, как мы думаем.
Да.
У нас время семинара выходит. Еще какие-то вопросы есть?
Можно чуть-чуть совсем про другое, да. Так. Вот вы, ну просто, может быть, знаете, да, что у шизофреников известно, что у них зрительные иллюзии слабее, чем в норме.
Да.
В нашем случае есть такие опыты.
И даже некоторых вообще нет иллюзий.
Ну да, например. А как да. Это вот с теорией Вейкера это как-то вы пытались связывать, объяснить? Он же там много как раз думает про разные эти слои, да, обработки образа, а зрительные иллюзии как раз уж, наверное, образ. Да, который как-то трансформируется.
Я бы это, знаете, вот с чем связала, но это моя такая вот на лету какая-то интерпретация, что все-таки образы, какие бы они ни были, они всегда связаны с представлениями, которые у нас хранятся. Даже вот если мы что-то видим вообще никогда не виденное, то мы можем даже это и не распознать, не понять, что такое, да? То есть есть все время какая-то связь между тем, что... В памяти какие-то образы есть, и те, что мы воспринимаем. А все то, что есть в памяти, оно обязательно когда-то нами называлось, было связано и так далее. То есть там есть большие и тоже и семантические какие-то связи. И поэтому расстройство внутри них, оно может вызывать и, то есть отсутствие как бы преднастройки и ошибки восприятия. Вот я пример приведу. Если, значит, говорить... подряд несколько слов значит, испытуемым название птиц. Ну, там, допустим, курочка, там, ласточка, беркут, орел, лампочка. Ну, вот, к примеру, там, ну, быстро, так, чтобы были какие-то помехи. То в большинстве случаев, ну, достоверно чаще, испытуемые здоровые говорят ласточка, слышат ласточка, а не лампочка, а больные шизофрении слышат лампочка, точно. Почему? Потому что у них вот эти семантические связи, вот категории этих самых птиц, что-то у них не так с этими связями. И я полагаю, что что-то не так со связями и на уровне образных представлений, потому что раз это расстройство системная связь, я так полагаю. Потому что любое восприятие, вот если вы не знаете, что это такое, и вам что-то покажут, у вас будут ошибки восприятия. Вы соотносите это, ну, о перцепции.
Хорошо, а вы не пробовали вот именно по разным уровням вот, классификации вот этой левой части картинки Вейкера, да, где правая временная, а левое пространство. Вот по разным уровням этой пространственной классификации вы не пробовали разложить разные люди?
Да, 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 да. Есть такие нарушения, которые связаны именно... с неправильным взаимодействием образов перцепции, образов восприятия, образов воображения. Ну вот, к примеру, я вам, значит, показывала вот эту птичку, вернее, рисунок Роршаха. Значит, человек смотрит на него и говорит, что, значит, уберите от меня, гадость какая, эту мышь, сейчас же. Я говорю, ради бога, ну это же все картинка, переворачиваю. Уберите, я ненавижу мышей. То есть это же картинка, это просто представление, а для него это как реальный перцептивный образ. И вот это вот расстройство, оно даже называется расстройство эго-дистанции, есть такие симптомы, и в отношении воображения тоже. То есть они не разделяют воображение и образы представления.
Как только текстуальные условия познания.
Ну, назовите так, да, ну вот это есть.
Скажите, а вот у нас делали анализ речи шизофреника где-то в институте, где-то в 70-х. И характерно для них это бесконечное накрусочивание сложных придаточных предложений.
Вот совершенно не соглашусь с этим. Есть исследования, которые показывают как раз наоборот упрощение грамматической структуры вплоть до того, что, ну, вот эти окрошки, это просто отдельные слова. Возьмите любых вот гениальных авторов, которые пишут прозу, и они все крайне лаконичны, вот гениальные шизофреники. Крайне лаконичная структура предложения. Они склонны к афоризмам.
Это другая форма патологии.
А вот то, что вы говорите, накручивать, это скорее перефраза. Это типа того, что бедность содержания речи.
Нет, но многоуровная.
Витиеватость, как бы шизофрения.
Сложная логическая вот эта связка. Одно, другое, третье.
Извините, вот это уже другое. Сложные логические монстры, да, это да. Это вот там, ну вот мы, к сожалению, это не посмотрели, но я выложу в презентацию, можно посмотреть. Как вот соединение разных деструктивных операций, смещение, наложение, там, не знаю, эти самые вставки и так далее, все эти смешения, они вызывают действительно какие-то логические монстры. То есть такое завернет человек умозаключение. Что не разобраться.
Сложная рекурсия со мной.
Сложная даже.
Да, но не грамматика высказывания. Она там предельно проста. Вот вплоть до простых перечислений слов. Вот возьмите Рембо, вы читали когда-нибудь его стихи или прозу его? Но это вообще, это предложение на полстраницы, в котором ни одного глагола. И так они все связаны удивительно.
Есть писатель с предложением.
Ну, есть Джойс, но это совсем другое. Это как наш Хлебников. Ну, это отдельная тема. Большое спасибо. Нет лучшего.
Так, есть какие-нибудь вопросы, которые вот нельзя не задать? Если таких нет, то давайте поблагодарим
докладчика. Большое спасибо вам.